Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами наш любимый собеседник Владимир Романович Лигойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер и сердечно-сердечно всех приветствую.
Владимир Романович, вот мы оказались с вами вот просто в эпицентре праздника. Вчера начался праздник введения во храм Пресвятой Богородицы, а поскольку праздник у нас длится до понедельника, мы как раз вот, можно сказать, в сердцевине. И как-то раньше мне не приходила в голову такая нетривиальная мысль, что раз он называется «введение», значит, акцент делается на том, что человек, даже если это Пресвятая Богородица, нуждается в том, чтобы его привели, ввели. Я подумала, вот как быть нам? Мы теряем ориентиры. Когда-то человек, приходящий во взрослом состоянии в церковь, он сразу начинал искать духовного руководителя. Сейчас очень многие люди растут в семьях православных, где их крестят в младенчестве, где они привыкают к богослужению в течение всего своего детства и подросткового возраста. И вот этот момент, что кто-то должен ввести, а куда, собственно, ввести, если он и так внутри? Вот как вы для себя определяете вот этого главного кого-то, кто должен человека ввести в храм?
Вы знаете, ну, ведь и у праздника, если шире брать, вот в отношениях человека с Богом, здесь много смысловых пластов, и в том числе один из них – это посвящение себя Богу, своей жизни – в каком-то смысле, да, в пределе это касается, наверное, каждого христианина, и это нам сейчас тоже определенное напоминание об этом. Я думаю, что все-таки я бы хотел такой немножко, такой, может быть, переакцент сделать. Мне кажется, что центральное событие – это встреча с Богом. И вот она может произойти с помощью кого-то, она может произойти, так сказать, в результате прямого действия божественного, да, и подвести вот к этой встрече, ну, во-первых, вот это, можно подвести к этой встрече, и, скажем, вхождение в церковь может стать началом, или совпасть со встречей, встреча может произойти, это уже ответ на наше с вами размышление о том, как быть с теми, кто вот с младенчества в храме, что вот живая встреча у них может произойти уже в сознательном возрасте или там, может быть, даже позже, и к ней может подвести священник, родители, там, друзья, там, братья и сестры, я думаю, тоже все возможно. Я вот просто сейчас думаю вот о своих детях, которые именно в таком формате, так сказать, если можно так выразиться, растут, и они с младенчества в храме, в общем, вне храма жизни не знают просто. Вот мне кажется, что для них, конечно, все-таки все равно вот человеком, к которому они идут с вопросами, является священник. Родители тоже в какой-то степени, вот, но, наверное, священник, вот которому, или которым они, священники, которым они исповедуются, по крайней мере, я не раз вот с этим сталкивался, что вот мне надо поговорить там с батюшкой, я поеду, мне надо поговорить там на исповедь или просто поговорить. Вот. И, видимо, вот такими проводниками, ну, как, собственно, священник и должен, да, быть. Мы конечно, мы искали, наверное, ну, чуть-чуть иначе, ну, понятно, почему, да, потому что это было связано с тем, что ничего не знаешь, не ориентируешься, жаждешь, так сказать, и так далее. Здесь, может быть, все контекстуально другое, но Ну, думаю, что все-таки в первую очередь священник, мне кажется, так.
Но само событие, вот у католиков есть конфирмация.
Да.
То есть до...
Ну, конфирмация – это миропомазание.
Да,
просто но... у нас миропомазание происходит, для наших слушателей напомним, да, вместе с крещением, и поэтому, когда говорят «таинство крещения», на самом деле два таинства совершается, а у католиков они разведены по времени.
Да, но дело даже не в том, что таинства разведены по времени, а дело в том, что события разведены по времени. Если у нас событие концентрировано и в младенческом состоянии ты его не осознаешь, и ты его не помнишь.
Тебя носят к причастию, а католиков ты уже когда сам топаешь, тогда подходишь.
Здесь ты вот проживаешь события введения в церковную жизнь в полной мере. То есть дело даже не... Для меня в данном случае акцент не на самом таинстве, а на том, что для человека психологически это новое событие, это новое качество его жизни в церкви. И вот насколько это важно или это, ну, факультативно, может
быть...
Да
нет, может, ну, важно, конечно, но я думаю, знаете, я думаю, что это у нас отчасти примерно в том же возрасте, в котором... у католиков совершается конфирмация, там же тоже есть разные практики, я так понимаю, с 7 до 12 примерно, вот, в этом, ну, могу ошибаться, но примерно вот такой разброс. А у нас примерно в этом возрасте детки начинают исповедоваться. Поэтому отчасти это вот тоже некие новые состояния в церкви. Раньше ты только видел, что люди вот к батюшке стоят, а теперь ты сам подходишь. Я, например, очень хорошо помню, как мои дети начинали исповедоваться, да, что это было событие. Событие, вот мы теперь идем на исповедь. Мы... Вот, и они очень-очень-очень серьезно к этому относились, хотя были такие комические эпизоды, потому что вот у меня, значит, девочки постарше, мальчик младший, и вот ему там 7, что ли, лет было, или 6, наверное, даже. Он говорит, я хочу исповедоваться. И вот я помню, девочки уже так уверенно стоят, а он сзади такой, значит, клоп стоит, и кто-то из сестер ему говорит, Рома, ты помнишь, что значит исповедь? Но он говорит, да, это надо говорить о грехах. И сестры, понимая, чем им это может грозить, говорят о своих грехах. На что Рома совершенно честно и недоуменно сказал, почему о своих? То есть, видимо, он готов был таким широким бреднем пройтись по жизни нашей семьи. Вот, но, видите, был откорректирован, так сказать.
А у вас личное воспоминание осталось о каком-то человеке, которого вы могли бы назвать как того, кто вас ввел в храм?
У меня есть воспоминания о человеке, без которого мы, наверное, бы не стали в храм. Мы, я и говорю, мы, имея в виду вот нескольких друзей, с которыми вместе, будучи студентом первого курса, мы искали, вот, так сказать, точки опоры в жизни. И у нас был замечательный преподаватель. Как-то мы давно с ним не общались, но надеюсь, что он уже здоров и все у него в порядке, хочется верить. Из консерватории преподаватель у нас в МГИМО читал курс истории музыки факультативный Владимир Иванович Лесовой. И Владимир Иванович, вот он, это был, с одной стороны, там, курс по требованию, или там Юрий Павлович Вяземский, как заведующий кафедры, по-моему, нам тогда предложил. Ну, короче говоря, я помню, что какое-то время, там, первый месяц, что ли, к нему ходил один, вообще мой однокурсник и близкий друг Леша Сахаров, а потом он сказал, что вы не ходите, это суперский вообще предмет. И мы ходили там втроем, вчетвером, то есть такие стремящиеся к знаниям первокурсники, мы ходили к Владимиру Ивановичу, он нам читал историю музыки, причем там, ну, какая-то теоретическая часть немножко была, и это была музыка, в том числе и такие весьма экзотические для нас стран и народов. Вот я до сих пор помню там вот что-то по Латинской Америке, вот эти названия, это Пенацли, Чили, Литли, там вот такие колокольчики. Вот, это было, во-первых, очень интересно, а во-вторых, оказалось, или во-вторых, очень интересно, во-первых, оказалось, что он человек православный, и он специально об этом не говорил, но между делом как-то говорил достаточно определенно, потому что мы выходили там на разные темы, связанные с культурными основаниями, и поскольку это были культуры нехристианские, то он сравнивал. И тогда вот у него, я помню, прозвучало из его уст, по-моему, даже узнали или услышали, ну, или, по крайней мере, точно от него тоже, от Серафима Роузи, с оценкой каких-то восточных практик. Как потом мы выяснили, там, потому что мы общались одно время, даже, по-моему, дома у него бывали, вот, что он сам был, в общем, вполне себе еще неофитом, но нам в любом случае он казался таким продвинутым. И я вот как сейчас помню, мы сидим, и в каком-то контексте, вот нас там двое-трое в аудитории, он что-то рассказывает, говорит, ну, говорит, завтра начинается Великий пост. И дальше и так вот совершенно таким будничным тоном он говорит, ну, белый хлебушек, наверное, можно себе позволить. И сейчас я понимаю, что это тоже были, знаете, такие вот рассуждения неофита, наверное. Ну, как-то он очень строго, в общем, что-то такое сказал. Но дело-то не в этом. Почему вот он был тем, кто нас в храм вел? Он вдруг нам показал, что вот... А мы, знаете, как на парах читали Евангелие, сидели, то есть вот это все, что, оказывается, ну, нельзя, как говорится, научиться стрелять по самоучителю, да, нельзя стать христианином, не придя в церковь. И, то есть он так... как само собой разумеющееся сказал о необходимости вхождения вот в эту, в том числе и ритуальную часть, да, и сакраментальную церковной жизни, что мы просто встали и пошли, что называется. Ну, не с пары ушли, но мы как-то поняли, что вот чего-то, вот, оказывается, чего не хватало в нашей жизни, в этих там горячих там спорах, разговорах, чтении Священного Писания постоянном и там каких-то книжек. Вот, это, кстати сказать, непростое было вхождение, потому что я могу сказать, что вот моя первая исповедь, которая в Москве состоялась, вторая у меня уже потом была в Америке, она, конечно, оставила у меня, ну, скажем так, противоречивые чувства, вот, и я сейчас так думаю, что вполне обоснованно и справедливо, да, то есть не только... миряне были неофитами в то время, вот, но вот думаю, что, наверное, Владимир Иванович был таким человеком, который, причем, сделал это специально, может быть, даже не думая об этом, да, то есть он, наверное, не мог не, так сказать, от избытка сердца глаголили уста, но при этом, конечно, ни мы его не просили, специально ни он нам не навязывался, но вот так, таким он во многом помог нам очень сильно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Вот очень хочется остаться в позитивном поле, но не получается по новостям. Mm-hmm. У нас минувшая неделя завершилась таким эпохальным событием, о котором... довольно сдержанно писали наши комментаторы. Я имею в виду визит в Турцию нового папы Римского. Он был приурочен к празднованию 1700-летия Никейского собора, и там были торжества и экуменический молебен, встреча, естественно, с...
Ну, просто потому, что это территория Турции современная,
да.
Может быть, не все.
Нет, но он посещал там, насколько я понимаю, и политическое руководство.
Конечно,
и,
конечно. Но это
поскольку он глава государства, Ватикан, да. То есть... там полный...
Это межгосударственное еще.
Да,
было,
да. Полный дипломатический церемониал был соблюден. Он побывал и в мечети, и в синагоге, и везде. Но главное событие вот этого визита, это был как раз... была встреча с патриархом Варфоломеем и экуменический молебен, и все, что было связано с вообще этим общением. Очень много говорилось... о том, что фонарь продолжает семимильными шагами идти к унии, И как после Критского собора, который не состоялся, по сути дела, у нас эта тема, ну, как-то она не на первом месте, хотя на самом деле для нас, как для православных, это важнейшее событие, потому что, ну, без нашего участия и за нашей спиной продолжается все то же самое, о чем мы достаточно много писали, когда собирался и так и не собрался толком этот собор. Но это было в 2016 году, и это не завершение процесса. Процесс идет, и насколько можно по комментариям судить, достаточно сильно продвинулся.
И, как... В данном случае он имел процесс...
Процесс к вот этой как бы унии по факту. Угу. То есть то, чего хочет, насколько можно понять, добиться патриарх Варфоломей, и Рим, в общем-то, и не против. То есть по факту признание, что вот существует главенство папы над всем православным миром, и второй по значимости – это Константинопольский патриарх. Вот это...
Первый Рим и второй Рим.
Да, это конструкция, которая... причем парадокс ситуации заключается в том, что на Никейском-то соборе не было самого папы, вместо него был легат, а Константинопольского патриархата вообще не существовало. И сейчас получается вот это какая-то странная, придуманная формула, которую исподволь навязывают всему православному миру.
Думаю, что да, с этим можно согласиться. Я, правда, не знаю, насколько всем нашим уважаемым слушателям известен там контекст, да, все-таки это такое довольно богатое и историческое, и богословское наследие. Но если попытаться совсем кратко, причем я должен оговориться, что я вот, ну, не являюсь специалистом ни в исторической части, ни вот в современности не, ну, непосредственно не изучаю, не отвечаю в рамках вот церковного послушания за данные вопросы, но. Конечно, мы должны понимать, что трагедия раскола в христианстве на западное и восточное, а это, в общем, трагедия, да, она, конечно, вот этими западной и восточной половиной осознается по-разному. И если мы считаем, что западная церковь, да, отошла от истинной веры, мы, я имею в виду православные, да, и, так сказать, на том стоим, и, в общем, у нас есть вполне серьезные обоснованные вопросы, так скажу дипломатично, к вот этой отошедшей части, то понятно, что позиция Римо-католической церкви, она вполне себе зеркальная. И, конечно, для римского сознания истинная церковь – это Римо-католическая церковь, и при этом, конечно, первенство понтифика, оно осознается как первенство не только над католическим миром, а вот первенство в христианском мире вообще. Вот. И тут получается, что не принимая каких-то формальных, да, вы справедливо сказали, что есть фактическое некое движение, да, не проговаривая какие-то вещи, тем более в нашем толерантном мире, понимаете, там, условно говоря, можем сказать, что, с одной стороны, позиция пап не изменилась, да, но, с другой стороны, то, как она демонстрируется, как она проговаривается, конечно, несопоставимо с тем, как это было там, не знаю, 200, 300, а уж тем более 500, 600, 700 лет назад. Вот, поэтому, конечно, она, может быть, не специалистом и не опознается сразу, да, исторический контекст мы не исключаем из картины, особенно когда видно, как, вот, скажем, предыдущий папа Франциск, когда он там, как он себя вел с христианами и даже с нехристианами, то сложно заподозрить, что при этом, а ведь никто не отступал от понимания того, что значит вот этот самый папское положение, да, если он там кому-то перед кем-то склоняется в поклоне или там умывает ноги или еще что-то делает, или там вообще там даже извиняется, это совсем не значит, что он как-то пересматривает свой статус собственный, да, как понтифик Максимус, так сказать, и так далее. Вот, поэтому, конечно, и отношение его соответствующее к другим христианским конфессиям. Вот, ну и понятно, что, если уж говорить про Константинопольский патриархат, то здесь, когда нет какой-то реальной составляющей, которая позволила бы говорить вот о серьезном таком положении в современном мире, да, мы знаем, что в самой Турции вообще совсем мало православных христиан, и когда Константинополь декларирует, что у них там 5 миллионов прихожан, то в основном речь идет в первую очередь о Соединенных Штатах, где действительно есть, естественно, приходы Константинопольского патриархата, но есть и других поместных церквей. В общем, все это сложнейшая тема той самой диаспоры и того, кто, в общем, в этой диаспоре и как должен быть представлен. Собственно, что и предполагалось обсуждать на Всеправославном соборе, но вот не получилось всем вместе. Вот, поэтому я думаю, что да, конечно, уж простите за такое, может, стилистическое снижение, не мытьем так катанем, пытаются какие-то вопросы, связанные с собственным статусом и положением, фонарь решить. Вот, ну, будем наблюдать, так сказать, как это будет развиваться. У нас есть своя позиция, которая, в общем, тоже не меняется.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ. И мы, как всегда, в пятницу пытаемся, ну, прокомментировать какие-то знаковые события, на наш взгляд. Ну вот, на мой скромный взгляд, знаковым событием на этой неделе была премьера на телеканале «Россия. Культура» документального фильма «Церковь во время войны». Вообще, эта тема очень сложная. Безумно сложная, именно потому что там невозможно четко проставить акценты. Сколько бы мы ни говорили, что мы храним память о Великой Отечественной войне, очень трудно, потому что зачастую, в особенности, когда речь идет о церковной жизни, люди церкви оказывались между двух жерновов. И для меня, может быть, особенно важно в этом документальном фильме, что, помимо прочих, в нем есть рассказ о митрополите Сергии, который возглавлял экзархат, практически оказавшийся на оккупированной территории, куда входили Псковская область и вся Прибалтика. И Псковская, Новгородская, Ленинградская области и вся Прибалтика оккупированная. И в силу исторических событий он там оказался в 40-м году после того, как Прибалтика стала частью Советского Союза. И до этого православные, остававшиеся на этой территории, были как раз в другой юрисдикции. И вот как представитель Московского патриархата он оказался в 40-м году в этой ситуации, которая ему отрезала все возможные какие-то пути отхода, что ли. Он не мог бросить паству и, оказавшись на оккупированной территории, должен был умудриться сохранить свою принадлежность Русской Православной Церкви, как тогда говорили, Тихоновской, и в то же время использовать те возможности, которые давали оккупационные войска, которые вначале очень лояльно относились к просьбам открытия приходов, возобновления религиозной жизни.
Да, на эту тему даже спекуляции определенные существуют.
Да, но дело в том, что вот в этой сложнейшей ситуации появилась Псковская миссия, и все, что связано с ее деятельностью, настолько сложно рассказывать об этом, хотя там были мученики, которые вошли уже в сон канонизированных новомучеников Церкви Русской. И к той же миссии принадлежали такие для нас абсолютные авторитеты, как отец Николай Гурьянов. Он тогда, собственно, и рукоположен был священство, и начался его путь в острове. И отец будущего патриарха Алексея II Михаил Редигер тоже участвовал в деятельности этой псковской миссии. И так или иначе с ней был связан даже преподобный Серафим Вырицкий. То есть это все очень непросто. С другой стороны, те, кто остались после 43-44 года на освобожденных Красной армией территориях и не ушли, потому что какая-то часть священнослужителей, понимая, что последствия неминуемы, они уходили вместе с немецкими войсками, оказались потом и в Америке, и в других западных странах. Но те, которые остались, они все практически были арестованы, все они оказались в лагерях, и мало кто из них выжил, потому что, скажем, глава псковской миссии, протопресвитер Кирилл Зайц, он был очень пожилой человек, и он был человеком, который из священнослужителей многие годы один оставался верен московскому патриархату, то есть его за это вывели за штат и запретили в служении. Он несколько лет жил на хуторе и занимался сельским хозяйством. Ему 72 года было, когда началась оккупация, и он пришел к владыке Сергию и написал прошение, чтобы его могли использовать. Вот он возглавлял эту псковскую миссию, закончил свои дни в Казахстане, в лагере, просто... Ну, невозможно ему было глубоко за 70. И таких было большинство, хотя кое-кто, в общем, дожил до освобождения. Надо сказать, что все они были реабилитированы, кто-то в 50-е годы, кого-то реабилитировали в 90-е. Вот рассказ об этих людях – это, ну, то самое больное и, мне кажется, очень важное. Ведь помимо того, что наладили они приходскую жизнь в очень многих приходах, они помогали военнопленным красноармейцам в лагерях, они их кормили, они им собирали одежду. То есть все, что не делало государство с помощью Красного Креста, делали вот эти люди. Так что рассказ об этом... Но как рассказывать? Как рассказывать, когда для многих они так и остались предателями?
Ну, я, кстати, если не ошибаюсь, именно о Псковской миссии же фильм «Поп», да? Хотя
да,
он как был посвящен. И фильм, который...
И патриарх Алексий как раз второй благословил эту работу, потому что воспоминания его отца как раз очень живо всего этого касались.
Да, и, в общем, он, насколько я помню, сейчас он не вызвал каких-то таких больших непримиримых дискуссий, но я совершенно согласен, это, конечно, сложнейшая тема, причем тут вот еще о чем нельзя забывать, мне кажется, что мы как-то последнее время, ну, подчеркиваем вот этот разворот руководства советского к церкви во время войны, начиная от знаменитого сталинского «братья и сестры», добавленного к традиционным обращениям во время первого выступления, ну и, естественно, через восстановление, значит, ну, фактическое, да, восстановление управления церковью, разрешение, так сказать, появления патриарха, да, вновь, и как-то забываем, что, в общем-то, гонение на церковь – это постоянный спутник всего советского периода. Да? Ну, может быть, за исключением последних лет перестройки, хотя тоже, наверное, такого самого хвостика. Потому что я бы сказал так, что это вот примерно, можно сказать, как мы говорим о гонениях в Римской империи, да, что они в разные периоды были с разной интенсивностью и так далее, но практически постоянно, да, с определенного времени, так или иначе. Так вот, вот это гонение на церковь, несмотря на то, что в разные периоды они, конечно же, отличались, но они тоже были некой такой константой советского времени, равно как и то, что советская власть никогда не признавала факта преследований, да, и притеснения религиозных идей и людей верующих, поэтому, конечно же, все они были, люди, которые оказались в лагерях, они все были обвинены по политическим статьям. Это я к тому, что вот к понятной в советское время теме «ах, ты был там в плену, или ты был в оккупации» и так далее, ты уже под подозрением, добавлялось еще и что ты при этом в рясе, да? То есть ты в принципе, в общем, не наш. Да? Это, конечно же, тоже не нужно, мне кажется, об этом забывать, сбрасывать со счетов, когда мы пытаемся это оценить. То есть сложность, безусловно, есть, но вот отношение и оценка, которую вы сказали, она нередко была продиктована именно идеологической установкой. Да, и я думаю, что это точно нужно совершенно помнить. И, кстати сказать, я вот просто на секундочку отвлекусь, могу сказать то, что я застал. Да, вот, конечно, это никак уже нельзя назвать гонениями, но я вот на днях читал лекцию нашим иностранным студентам о русской культуре, и вот как раз мы говорили немножко о религиозной жизни в позднем Советском Союзе, и я просто им два факта привел из своей жизни уже. Вот меня когда крестили в возрасте там 7 месяцев, поскольку папа был сотрудником МВД, то это можно было сделать только в деревне, рядом с нашим городом, то есть в городе нельзя было, потому что все равно бы узнали, и у папы были бы проблемы. И вот в церковной книге я записан, ну, под своим именем, но под чужой фамилией, потому что фамилия тоже могла всплыть и дойти, так сказать, до руководства, и у отца были бы неприятности, и я подозреваю, что довольно серьезные, если бы, значит, то есть там как-то вот я был отмечен как-то вот таким конспирологическим образом. А второй эпизод, это я уже его помню, ну, по крайней мере, там много раз рассказывал, потому что это вот из детства, из семейного предания, что называется. Это первый класс, 1980 год, мы в первом классе, и один из первых уроков, и приходит, ну, вдруг вот открывается дверь, мы сидим, там сколько у нас там, человек 30, классы большие, и заходит несколько человек, я тогда не знал таких слов, комиссия, проверка, говорит: «Здравствуйте, дети». Ну, какие там красивые, прекрасные дети. У нас к вам несколько вопросов. Там учительница, ну, их представила, да, и вот проверяющий говорит: «Скажите, дети, а может быть, кто-нибудь верит в Бога?» Ну, дети все молчат. Ну, судя по всему, никто не верит. Все-таки было бы, наверное, странно предполагать. «Хорошо, дети, а может быть, у кого-нибудь родители верят в Бога?» Ну, мы тоже сидим, молчим, родители вроде как не были замечены. «А может быть, бабушки, дедушки у кого-то верят в Бога?» Ну, а меня мама всегда учила, что: «Сынок, надо говорить правду». Я руку поднимаю. Значит, говорит: «Так, давай, мальчик, скажи». Я говорю: «У меня бабушка верит в Бога, у нее есть иконы, там, значит, там молитвослов, там, ну, или что-то, я молитвослов, я, наверное, слова не знал такого». Говорит: «Ой, как хорошо, мальчик, спасибо. А как твоя фамилия, мальчик?» Ну, я говорю: «Вот фамилия моя, кажется, слишком известна, чтобы я ее называл». Да? Я, значит, говорю фамилию, говорит: «Ну, и спасибо большое тебе». Вечером директор звонит маме, говорит: «Ну, как же так, такая семья, ты, значит, папа офицер, ну, что это такое?» Вы понимаете, что теперь тут сейчас там чуть ли не комиссия будет создана, все начнут шерстить школы и прочее. Ну, в общем, как-то дело замяли, но это было вот, простите, совсем недавно, когда, казалось бы, все гонения были завершены, да, но четко блюли вот эту вот установку, да, да что там говорить про 80-й год, уже, собственно, перестройка в разгаре, это, наверное, 88-й год, если не 89-й, да, уже даже как-то вот пик пройден. И я помню, что мы, значит, молодые комсомольцы, такие вот ориентированные на чтение Ленина, а не просто его там почитание, вот что-то такое говорим на встрече с партийным активом, у нас поменялся секретарь обкома, и пришел такой, вот, знаете, в духе времени, встреча с народом, с молодежью. И я что-то такое вдруг говорю, что вот нельзя так, и там имя Ленина притерлось, там, и вообще нельзя, как говорю, в одной умной книге сказано, говорю я, значит, нельзя вливать новое вино в старые мехи, потому что и мехи прорвутся, и вино вытечет, та-та-та-та-та. И, значит, дальше тоже секретарь там какого-то обкома или райкома, или горкома, комсомола тоже позвонил домой, мне говорит, ну как же так, Володя, ты же, в общем, ты же комсомолец, ты же... А я был, по-моему, чуть ли не секретарем организации комсомольской, то ли класс, то ли школы, не помню уже. И он говорит, ну как, вот зачем ты цитировал Библию? Я говорю, ну, как, умная книжка, хорошая. То есть для меня уже, ведь мы уже были такое... Он говорит, нет, ну, это же религиозная книга. Я говорю, ну, я же ее не в религиозном контексте цитировал. Нет, нет, это все плохо. Ты давай это дело заканчивай. И тоже вот опять по той же схеме. Да, то есть там комиссия, папа. Папа, значит, у меня спрашивал, что ты именно сказал. То есть мы вообще с отцом очень редко обсуждали мои школьные дела. Вот я помню, вот, собственно, вот этот вот эпизод, потому что он, ну, до него дошел, и ему пришлось там какое-то свое, там, так сказать, влияние включать, чтобы не было у меня проблем. Вот, поэтому, конечно, об этом нельзя забывать. А если уж говорить про годы войны, возвращаясь вот к теме, с которой мы начали, важнейшей, то, понимаете, ну, а как? Но я согласен, что эта тема сложная, и не, тем более, что не надо забывать, что мы, конечно, все равно, обращаясь к прошлому, мы всегда ему задаем вопросы из настоящего. И поэтому, понимая контекст и все-все-все, мы сегодняшние, вот из той точки, в которую мы пришли, наследники тех, кто там был в миссии, кто уехал, кто остался, мы сегодня к этому прошлому задаем вопросы от себя, и они, конечно, могут быть, и вопросы, да, уж тем более ответы могут быть очень сложными и даже неприятными, я думаю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот у меня большое любопытство всегда вызывает ваш телеграм. Смотрю в него иногда, и возникают вопросы, не имеющие отношения к анонсам, которые там опубликованы. Например...
Вы смотрите в неопубликованного.
Читаю. Сегодня в школе русской философии Владимир Легойда будет рассуждать о человеческой мысли как фундаменте бытия. Первый вопрос. Что такое школа русской философии?
Я, предвосхищая второй вопрос, хочу сказать, что анонс на совести тех, кто его писал, это был не я. Да, я, конечно, мысль как фундамент бытия, как минимум, не очевидно, но звучит солидно зато. Это вот наши уважаемые коллеги, которые придумали такую... Не знаю даже, как это правильно сказать, что ли, движение. В общем, есть такая группа энтузиастов и проект, как он там, «Россия-2062», ну, с очевидной отсылкой к дате, к памятной дате государственности нашей. И это, в общем, группа, как сейчас модно говорить, визионеров, да, людей, смотрящих в будущее, его приближающих и конструирующих. Это Олег Степанов и Борис Акимов. Люди талантливые в очень многих отношениях, многогранно развитые, многосторонне развивающиеся. Вот. Они все время что-нибудь придумывают. Сейчас они придумали школу русской философии. То есть, с одной стороны, это спикеры, лекторы. Я просто пытаюсь удержаться от обязывающего слова «мыслители», к которым они обратились с просьбой вот провести такие лекции и беседы, а с другой стороны, это слушатели, которым интересно. По-другому сказать не могу, потому что вот у меня на днях был первый опыт, и, конечно, когда у тебя в небольшой относительно, да, онлайн-лекции проходят, аудитории находится там член-корреспондент Российской академии наук, и ты, значит, с трепетом думаешь, что он же не просто сидит, слушает, еще вопрос потом будет задавать. Вот, люди, имеющие отношение к образованию, там, люди, занимающиеся академической психологией, там, условно говоря, директора школ, то это, конечно, все так держит в таком интеллектуальном тонусе. Вот. Но пока, я говорю, у меня опыт минимальный, это вот в рамках вот такого придуманного проекта по вечерам некий набор людей, к которым обратились Степанов с Акимовым, они вот рассуждают в ответ на это, им задают какие-то вопросы, реплики, завязывается дискуссия, и вот так полтора часа плюс-минус вот в таких приятном таком интеллектуальном общении проводим. Но вот у меня пока опыт одной встречи, их должно быть несколько.
Так, выходит, те, кто писали...
Выходит, вы мыслитель? Выходит, что да.
Выходит, что люди, которые писали этот анонс, они что-то перепутали и...
Не-не-не, они ничего не перепутали.
То есть утверждение, что я мыслю, следовательно, я существую, неправомерно?
Нет-нет, оно вполне себе правомерно, но там же не сказано основа какого бытия. Да, а дальше уже... Тут возникает много нюансов. Ну и потом, собственно, и трактовок того, что имел в виду наш друг Декарт, тоже немало. Поэтому, ну, это такой, боюсь, что в оставшееся время мы даже не начнем этот разговор. Нет, в данном случае речь, когда я сказал, что анонс вот писал не я, все-таки мы говорили о том, что мне в большей степени привычно, я говорил вот на первой встрече о идее культуры, культуре, как они соотносятся, и вот эти темы сложные, которые там обозначены, ну, мы на них, наверное, косвенно только выходили, вот, а, и, может быть, еще выйдем, ну, просто мы много чего обсуждали, что можно было бы, и то, с чего я начал, и то, что было проанонсировано, не на 100% совпало просто.
А дискуссия – это что-то вроде афинских диалогов?
Нет, мы не ходили. Вот. То есть это не киренайки с перипатетиками. Да, мы все-таки сидели, правда, каждый в своем месте силы. Вот. А, ну, просто это вопросы или реплики, уточнения и, ну, попытка вот лектора в ответ порассуждать.
Как вам кажется, такого рода формат, он остается таким интимным, или же у него есть шанс стать более популярным, что ли, или более широкоохватным?
Вы знаете, я не взялся бы тут что-то прогнозировать и предсказывать, но мы живем в такое время, когда количество вот этих вот форматов, оно настолько велико, и ты даже уже не успеваешь там смотреть и вот все это как-то пытаться осмыслить. Я единственное, что могу сказать вот по моим ощущениям, это не вполне, конечно, вот прямой ответ на вопрос, но вот я почему-то, мне кажется, что когда это сохраняет какую-то интимность, но в том смысле, что там нет трансляции в мировую паутину, да, которые, ну, теоретически может кто угодно подключиться. Ну, я не знаю, мне как-то вот психологически, я совершенно по-разному себя ощущаю, когда тебе говорят, вот надо прочитать лекцию онлайн, будет трансляция, или при этом, что вот, вот 10, там, 20, 100 человек, которые подключаются по ссылке им присланной, вот они это увидят, а больше никто. Или там ты выступаешь офлайн, говорят, а у нас еще запись, потом мы выложим. Вот я не знаю, как это объяснить, но вот если нет записи, если есть записи, я читаю по-разному. Я, кстати, ужасно не люблю вот это, что потом эти лекции выкладывают. Ну, просто мне кажется, что лекция прослушанная и просмотренная, потом даже прекрасно снятая, с такими крупными планами аудитории, ее реакции и так далее, это совершенно разные вещи.
Ну, как вам кажется, вы же участвуете в разных форматах обсуждения такого рода. Как вам кажется, вот в свое время было достаточно распространено такое общение в философских кружках, ну, не обязательно философских, исторических, литературных, но это вот такое...
Вы имеете в виду кружки какого времени? Потому что оно...
Я имею в виду начало 20 века. И параллельно с этим существовал формат публичных лекций в большой аудитории, в том же в Политехническом музее там. Потом это как-то аукнулось, может быть, в начале 70-х годов, когда чрезвычайную популярность приобрели лекции, которые читал в университете Сергей Сергеевич Аверинцев. Ну вот это два разных формата, которые могут существовать абсолютно сепаратно, а могут каким-то образом перекликаться. Почему интересно понять вас как практика? Потому что все либо замыкается в интернет, и тогда это все фрагментируется вообще до просто человек сидит дома, вот он включил подкаст или запись какой-то трансляции, и это вообще настолько его интимное дело, смотреть, не смотреть, реагировать, не реагировать, это вообще просто вот полная атомная реакция, распад какой-то. Угу. А с другой стороны, противоположное движение, то есть желание... обозначив какой-то круг интересов в этих вот интимных форматах, потом выйти на более широкий вариант обсуждения в большой лекционной аудитории, а дальше, ну, если эта тема стоит того, возможно, это и какой-то симпозиум или конференция или что-то.
Ну, это не совсем так работает, я думаю, как сейчас молодежь говорит, как-то работает не совсем так. Здесь нет такой строгой зависимости, что от клуба к лекции, от лекции к симпозиуму, может быть, совершенно наоборот. Клубные дискуссии, они чрезвычайно ценны, содержательные, из них может рождаться лекция или там корректироваться лекция, или, там, взгляды, потому что, особенно если это сумасштабные собеседники или там масштаб собеседников позволяет им задавать вопросы, до которых сам выступающий бы никогда не додумался, если это собеседники еще и там большего масштаба, вот, это, конечно, чрезвычайно ценно. Если это разные собеседования, тоже возможно. Но знаете, как вот есть такое, может быть, немножко клишированное, но, тем не менее, вполне себе релевантное представление о том, что большая наука, вот она совершалась в каком-нибудь коллоквиуме Бора, Нильса Бора, или там математических дискуссионных семинарах в МГУ, Гельфанда, вот все это, но это действительно так, да, то есть когда есть какое-то такое интересное научное выступление, рассуждение или просто то, что со стороны может казаться, ну, просто там разговорами какими-то ни к чему не обязывающими, это может порождать серьезные очень последствия. Но точно так же и лекции произнесенные может что-то в умах у кого-то зародить. Поэтому тут я бы не стал какую-то вот всегда одинаково работающую схему рисовать.
Ну, будем надеяться, что практика вам подскажет правильное движение.
Да-да-да. Критерии истины, как говорили когда-то позитивисты.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член Общественной палаты, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».